несколько смешались и отступили. «Так как же насчет воды?» Император издал дребезжащий победный вопль. «Прекрасно, прекрасно! Победа у нас в руках!»
«Это лишь временное преимущество», — возразил Майринг. «Сир, нам нужно идти».
И, невзирая на протесты императора, его оторвали от клеток и потащили к калитке. Майринг и мой хозяин возглавляли процессию. Следом за ними шел император. Но его приземистой фигурки было не видно за толпой придворных. Мы с Квизл замыкали шествие. Вспышка света. Через парапет у нас за спиной перемахнули две черные фигуры. Рваные плащи развивались у них за плечами. В глубине капюшонов горели желтые глаза. Они неслись через террасу большими летящими скачками, лишь изредка касаясь земли. Птицы в клетках внезапно умолкли. Мы с Квизл переглянулись. «Твои или мои?» Прекрасная дева улыбнулась мне, обнажив острые зубки. «Мои». И она осталась позади, чтобы встретить приближающихся гулей. А я побежал догонять свиту императора. За калиткой под стеной замка шла вдоль рва на север узкая тропинка. Внизу полыхал старый город. Мне были видны бегающие по улицам британские солдаты и прожане, которые разбегались от них, сражались с ними и умирали от их рук. Но все это казалось ужасно далеким. До нас долетало лишь легкое дуновение. В небе точно галки носились стаи бесов. Император, наконец, прекратил громко жаловаться. Свита молча торопилась вперед. «Пока что все в порядке. Мы уже у Черной башни. Вот и восточная лестница. Путь был свободен». Позади послышалось хлопанье крыльев, и рядом со мной приземлилась Квизл. Лицо у нее было серым, в боку зияла рана. «Что-то не так?» — спросил я. «Это не гули, там был Африт». Пришел голем, уничтожил Африта. «Я в порядке». Свита стала спускаться с холма. В водах Влтавы внизу отражались сполохи горящего замка, придавая реке скорбную красоту. Мы никого не встретили, никто не пытался нас преследовать. Река была уже совсем рядом. Мы с Квизл переглянулись с Надеждой. Город потерян, а с ним и вся империя. Однако это бегство позволит нам спасти хотя бы остатки попранной гордости. Мы, конечно, питали глубочайшее отвращение к этому рабству, но при этом мы терпеть не могли проигрывать. Засада подстерегала у самого подножья холма. На ступени перед свитой внезапно с шумом и грохотом выпрыгнули шестеро джинов и целая стая бесов. Императоры придворные вскрикнули и отшатнулись. Мы с Квизл напряглись, готовые ринуться в бой. Позади кто-то слегка кашлянул. Мы обернулись одновременно. На 5 ступенек выше нас стоял хрупкий молодой человек. Курчавые светлые волосы, большие голубые глаза, сандалии на босу ногу и тога в позднеримском стиле. В лице у него было что-то застенчивое и сентиментальное. Как будто он из тех, что, как говорится, и мухи не обидит. Однако одна деталь, которая невольно бросилась мне в глаза, портила все впечатление. В руке он держал чудовищных размеров косу с серебряным лезвием. Я проверил его на других планах, лелея слабую надежду, что это на самом деле всего лишь эксцентричный человек, нарядившийся для маскарада. Увы, нет, это был Африт, и притом довольно могучий. Я сглотнул. Дело запахло жареным. «Мистер Гладстоун передает императору свои наилучшие пожелания», — произнес молодой человек. «Он хотел бы видеть его в своем обществе. Все прочие могут убираться во свояси». Предложение звучало вполне разумно. Я вопросительно взглянул на хозяина, но тот яростно махнул рукой, приказывая вступить мне в бой. Я тяжело вздохнул и нехотя шагнул навстречу Африту. Молодой человек неодобрительно подсокал языком. «Проваливай, слабак. Тебе против меня не выстоять». Это оскорбление разожгло во мне ярость. Я вытянулся во весь рост.